Эдуард Кочергин. Дети моста лейтенанта Шмидта. Часть 10. Юкашные контузии. Уже на другой день, на утренней линейке, опробовали лакобарачные приемы. Пришивый вожатый со своей трибуны велел построиться каждому отряду в две шеренги. Первому отряду Боба с правой руки от трибуны, а второму отряду его брата Гения и Ингения с левой руки. Мы, не зная, где лево, где право для трибуны, выстроились по нашим лево-правым рукам. Он завопил на нас сверху: «Вы что, усатые тараканы, что ли, не знаете, где лево, где право?» «Мы все безусые художники, а не тараканы», — вякнул Михалев. «А ну, перестраивайтесь. Второй отряд правый по левую руку от меня, а левый отряд, наоборот, по правую руку от меня». «Что вы делаете? Что делаете? Волосатики, куда пошли?» Он отреагировал на то, что мы повернулись одни направо, другие налево и пошли в разные стороны. «Откуда вы взялись? Черт побрал! Срочно вернитесь на место!» Мы остановились, затем спиной попятились назад. Он сбежал с трибуны, стал хватать нас за шкварники, оттаскивать на прочерченные места. Возник базар, каждый из нас тряс друг дружку за грудки, на полном серьезе возопил: «Ты что, не знаешь, где право, а где лево? Отвечай, негодяй, немедли!» Между нами метались старлей с вожаткой, не понимая, что происходит. А потом, не сговариваясь, оба заорали: «Хулиганье! Дурдом здесь устроили! Негодники! О, Господи, что ж такое, что они делают? Что делать? Отряды! Направо! В столовую! Шагом марш!» И обеими руками схватился за голову. Такого рода лакобараки с импровизациями и различными добавлениями повторялись у нас ежедневно. Даже старательнее, чем в первые дни. Вели мы себя очень послушно, никогда не хамили, исполняли все, как приказывают. Но почему-то у нас не все выходило. Одним словом, художники, худо и дождь идет. Со временем мы все больше и больше начали замечать, что начальнички наши, почти не скрывая, амурят друг с другом на полную катушку. Решено было в ближайшие 2 дня изготовить 30 рисунков с изображениями наших влюбленных в разных ипостасях на лоне юкковской природы с благословением Амура, но, по первости, без соприкосновения друг с другом, то есть любовь на расстоянии. Исполнить рисунки таким образом, чтобы непосвященные думали, что их рисовала одна чья-то рука. Уходя на этюды за озеро в лес, мы трудились, как папа Карло, 2 дня подряд. На 3-й день стали появляться амурки. Они лежали на столах, торчали из корзин, висели на ветках деревьев, на веранде дома, естественно, в туалетах, и даже просто валялись в траве нашей волейбольной линейки. Причем появились они еще до запарки котлов на кухне, то есть совсем рано, по сведениям тети Муси. В первый день возникновения амурок линейка была отложена. Плешивый вожатый бегал по территории дачи художника Исаака Бродского, собирая негодяйские изображения, и ругался матом. Рисунки отличались абсолютной похожестью, и при некоторой карикатурности получались весьма смешными и выразительными, но никакой порнухи в них совершенно не было. Просто плешивый в некоторых позах напоминал мужское начало в природе. После сбора негодяек старший вожатый вызвал в свой флигель сахишатских начальников, 2 братьев-швец Боба и Евгешу, и обязал их обнаружить и разоблачить негодяя, производящего эти похабные рисунки. Он, как бывший сотрудник МВД, не сомневался, что их рисовал кто-то один. А к утренней побудке снова свежими амурками усеяна была вся территория дачи великого ленинописца. Бедный вожатый и на этот раз отменил линейку. Он опять собирал амурки, ругаясь всеми знаменитыми русскими словами. Вожатка же, Любовь Алексеевна, практически исчезла с наших глаз. На даче стелилась по стенкам, а на улице пряталась за деревьями. Негодяйки появились и на третий день. Кто-то их разбросал во время завтрака. Озверевший старлей носился по дачной земле, хватал попавшиеся амурки и рвал их чуть ли не зубами. Мы решили помочь ему и, разойдясь по всему участку, обнаружили вдруг две амурки с явно заметными отпечатками пальцев. Евгеша Шварц сразу же передал их сторожу, заявив, что теперь ключ к поимке негодяя наконец-то найден. В тот же день плешивый начальник исчез из лагеря художников, срочно уехал в город. Швецы предположили, и не напрасно, что отправился он туда за спецсредствами для снятия с нас отпечатков пальцев. Как бывший служащий наших доблестных органов, он знал, что, сняв со всех отпечатки с помощью дактилоскопии, он обнаружит врага. Но мы тоже кое-что предусмотрели. Во-первых, отпечатки пальцев были не наши, а знакомых уличных пацанов. Во-вторых, снимать отпечатки пальцев, то есть производить дактилоскопию детей. А мы были хоть и сукины дети, но все-таки дети. Без разрешения родителей и специального постановления прокурорского начальства запрещено. По приезде из города старлей вожатый на линейке потребовал всем до единого сдать отпечатки пальцев для обнаружения и разоблачения кощунника-порнографиста. Мы хором согласились, только попросили его провести эту акцию на следующий день, после вечерних этюдов, перед ужином, часов 5 вечера. В этот же день по дороге на этюды четверо наших пацанов позвонили с местной почты своим высокопоставленным родителям, в том числе одному папе, крутому юристу, и пожаловались, что завтра вечером вожатый с нас намерен снять отпечатки пальцев за беззлобные шаржи на них и попросили приехать и быть свидетелями таких безобразий. В день экзекуции старший швец на утренней линейке обратился ко всем выстроившимся пацанам. «Товарищи учащиеся художники, во имя раскрытия паскудного преступления к сдаче отпечатков пальцев, будьте готовы!» Два отряда сахашатиков хором гаркнули: «Всегда готовы!» И пошли на завтрак. В столовке наша доброжелательность, тетя Муся, по секрету сообщила нам, что с кухни пропало 8 банок свиной тушенки, и что она видела, как новая директриса притырила 4 банки, и с нею старший поварих спрятал в свою сумку тоже 4 штуки. И что ближайшими днями придется всем довольствоваться тощими щами и пустыми макаронами. Такие перспективы нам сильно не понравились, и мы сходу бригадным методом на нашем чердаке изготовили замечательный плакат в духе «Окон роста», где черной гуашью нарисовали голову директрисы с огромным распахнутым хавалом, куда старшая повариха забрасывала банки свиной тушенки. А по диагонали красной гуашью шла большая надпись «Где наша свиная тушенка?». Плакат решили вывесить к приезду родителей и началу дактилоскопии. Родители должны были появиться в столовке в момент самой дактилоскопии и стать свидетелями преступления старлея внутренних войск перед законом. Но они же могут и опоздать к 5 часам. Для этого мы сочинили специальные лакобараки, чтобы оттянуть время, если понадобится. От плешивого вожатого решили потребовать подробно объяснить нам, что такое дактилоскопия и как она делается. Какие пальцы, какой руки, ноги макать в суспензию? Левой или правой? Малые, большие, средние? В каком повороте-развороте стоять при этом? С открытыми или закрытыми глазами? Дышать нормально или задержать дыхание? И прочую фигню-мигню такого рода, то есть разыграть еще раз театр дураков. При появлении родителей в дверях столовки начать сдачу отпечатков пальцев в порядке очереди и на третьем пацане с датчики нашего Гераськи вскочить на стул и щелкнуть сверху фотку преступления. В 17:15 воротам нашей дачи подкатили две победы с родителями. Встречавшие их на улице сыновья сахашатики дали отмашку дежурившему в столовом пацанам кончать базар и приступить к настоящей дактилоскопии, водрузив на стену плакат «Свиная тушенка». Стол с заседавшим за ним старлеем и вожаткой был плотно закрыт нашей очередью. Шесть серьезных дяденек спокойно подошли и превратились в свидетелей старательно выполняемой над их детьми экзекуции. Старлей оторвал свои гляделы от листа с очередным отпечатком пальца, когда Гераська оказался на стуле и своим трофейным фотоаппаратом стал щелкать кадр за кадром картину происходящего. Все, что случилось далее, понятно? Родители попросили нас выйти из столовки и остались разбираться с бывшим сотрудником МВД. Разбирались они с лагерным начальником достаточно долго. В результате пожалели вожатых, решили не подавать на них в суд. Художники, их родители, народ сердобольный. А идея вместо пленарной практики учащихся художников на даче Исаака Бродского организовать что-то вроде пионерско-комсомольского лагеря не получилась. Да и не могла получиться. Короче, воскресным утром пионер-вожатый вместе с директрисой покинули дачу художников. Перед отъездом директриса и повариха вернули в столовку 7 банок свиной тушенки. Вместо 8. Одну они все-таки успели употребить.
Вы слушали главы из книги Эдуарда Кочергина «Дети моста лейтенанта Шмидта». Музыкальное оформление Наталья Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Галина Дмитренко.